убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Сегодня понедельник, 1 сентября, сейчас 19.06, в студии Юрий Будкин. Я объявляю тему «Баррикад». Российские десантники дислоцированного в Костроме 331-го гвардейского полка 98-й дивизии ВДВ, которые были задержаны на территории Украины, отпущены и уже на территории России. Киев отпустил 9 российских бойцов в обмен на своих солдат и офицеров, которых было 63, и они бежали из окружения ополчения на территорию России в свое время. Переговоры были непростыми, однако здравый смысл восторжествовал, и все закончилось хорошо. Самое главное, все ребята теперь с нами в России, так сказал заместитель командующего ВДВ России Алексей Рогозин. А здесь в России тем временем многие начали обсуждать, что эти военнослужащие говорили, когда они были еще на территории Украины. Ну вот, к примеру, один из них. Если бы начали объяснять и говорить, что мы едем на войну и так далее, я на 90% уверен, что большая часть полка вышла бы из строя. Если бы сказали, что будут увольнения, всем было без разницы. Сказали бы, увольняйте, но я пойду домой. Большая часть вообще бы никуда не поехала. То есть десантники наши таковы, что если им скажи, а может война, они говорят, тогда мы домой. Вот об этом мы будем говорить. Насколько можно доверять таким десантникам? Прямо сейчас Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем. Константин Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы смотрели вот это интервью десантника?
Ну, честно говоря, нет, я был в дороге, но смысл заявления мне, конечно, известен.
Вот как к этому относиться?
Мы прекрасно знаем, что война войне рознь. Сейчас мы имеем взаимоотношения не между двумя государствами, а мы имеем проблему разделенного народа. И точно так же, как с Украины, до нас доносится, что далеко не все хотят воевать, потому что это практически один и тот же народ. Точно то же самое происходит со стороны России. Собственно, я предупреждал об этом давно, когда горячие головы говорили о введении наших войск на территорию Украины, я сказал, а кто же будет идти сзади? Потому что далеко не все захотят воевать против украинской армии.
Подождите, но как же тогда работает армия, если люди, которые, по идее, служат в ней профессионально, ведь в данном случае речь идет о контрактниках, если эти люди начинают задумываться не о профессии, а о том, в каких условиях, насколько морально или аморально заниматься этой профессией?
Это нормальное явление. Дело в том, что сейчас нет никакой межгосударственной войны, да. И она уже невозможна. Мы вошли в фазу, о которой я предупреждал, вообще говоря, общественность после событий 11 сентября. Тогда вышла и была распространена среди всех депутатов моя большая работа, депутатов Госдумы в частности, моя большая работа, которая называлась «Мировая гражданская война». То есть на Украину могут идти со стороны России только добровольцы.
Так.
Потому что разделения межгосударственного уже нет. Есть разделение...
Но разве контрактники не добровольцы? Вот это важно понять.
Нет, я вам объясню. Защищать свое отечество от внешнего противника, от армии другой страны, они могут и обязаны. А вот когда начинается разделение, начинается гражданская война, то тут уже вопрос о том, кто прав, кто не прав, ставится по-другому.
То есть армия Киева при этом рассматривается как внешний враг все-таки?
Значит, армия украинская, киевская, да. Она сейчас потому плохо и воюет, потому она и отступает перед ополченцами, что это регулярная армия, которая в гражданской войне эффективной быть не может, в принципе, по своему определению.
Это Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем. С нами мы сегодня говорим о том, что, собственно, стоит думать о десантниках, которые были задержаны на Украине, и когда там давали интервью, говорили о том, что если бы нам сказали, что мы идем на войну, мы бы собрали манатки, что называется, и пошли домой. Вадим Масликов, правильно?
Да-да.
Вадим Масликов, подполковник ВДВ в запасе. Вадим Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы видели интервью десантников?
Конечно, конечно.
Как вы относитесь к тому, что они говорили по поводу того, если бы нам сказали на войну, мы бы разошлись и пошли по домам?
Вот это, конечно, я считаю, что недоработка. С одной стороны...
Вот это важно понять, это недоработка с одной стороны, или это проблема, которая в обществе есть, и случись что, все наши десантники, все наши контрактники скажут: так, ребята, у меня дети дома. Прошу.
Спасибо. Дело в том, что это сказал один из участников, если я не ошибаюсь, Романцев, да, фамилия его?
То, что у меня Почтоев написано.
Почтоев, я могу ошибиться, да. Один из участников, я не уверен, что все бы присоединились к его точке зрения, это раз. Второе, бесспорно важно то, что ребята оказались совершенно в уникальной ситуации, вот, не потеряли лицо, я считаю, что не потеряли лицо ребята. Вот. И в этой ситуации очень нелегко выйти сухим из воды. Я хочу обратить внимание на то, что вот не так давно появился клип, как удивительный батальон «Донбасс» скачет, да, вот как москали на ножи скачут. Вот там как бы им сложнее тем ребятам оказалось. Те лицо, я считаю, что больше, можно сказать, потеряли.
Смотрите, пока вас не было, господин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем, говорил о том, что проблема здесь возникает потому, что внешнего врага нет. И это, по сути, гражданская война. Вам тоже так кажется?
Абсолютно. Когда я шел в военное училище, и тогда, и когда выпускался из военного училища, у нас у всех, у меня и у моих друзей стояла, товарищей, соратников, стояла такая задача, что мы идем в военное училище, а не в МВД. И очень важно для офицера...
Вам внешний враг и все.
Абсолютно верно. Очень важно для офицера, для его морального облика, а значит и для боеготовности, боесостояния определенного армии, быть уверенным в своих действиях.
Это Вадим Масликов, подполковник ВДВ в запасе. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через сайт «Говорит Москва», можно через твиттер «Говорит МСК», можно звонить в прямой эфир по телефону 7373948. Константин Николаевич, я обращаюсь к Константину Соколову. Вот 990 пишет, но ведь солдат обязан выполнять приказ, и он не вправе обсуждать, кого и где убивает. Ведь приказы не обсуждаются.
Совершенно верно, но мы также сталкиваемся в практике с вариантами, когда существуют преступные приказы. Вот вы посмотрите, известно, когда отказывались с украинской стороны выполнять приказы солдаты, попросту потому, что там, ну вот сталкивались с ситуацией, у меня там мать живет в Луганске и там еще, то есть вы понимаете, послали уничтожать мирное население. И там совершенно справедливо были факты и дезертирства, которое трактовалось как дезертирство, и отказа от выполнения приказов, и это как раз показывает, что нельзя армию использовать против своего народа. Это само по себе военное преступление.
Вадим Масликов, Вадим Александрович, тут наши слушатели пишут многие, что, мол, если вы серьезно пытаетесь обсуждать, почему они так поступили и так далее, значит, вы признаете, что их послали на самом деле на войну. А вот то, что они-то говорят, что они заблудились, они на войну-то не ехали, это что-то принципиально меняет?
Я поясню. Дело в том, что бывают такие случаи регулярно. Это очень нелегко, я вам скажу. Я сам помню, что свои курсантские годы, когда впервые мы вышли на марш-бросок 30 километров, а прошли 50. Это очень нелегко, на самом деле, в поле, там, где нет ни дорог, ничего по карте, выйти именно так, как необходимо. А давайте учтем, что в той местности не было дорог. Вот. Поэтому ребята шли и не пешком, а на машинах, что еще быстрее. Как бы, да? То есть на все про все им было, ну, 15 минут времени сообразить. Это раз. Второе. Знаете, вот был такой случай, еще до того, как мы начали делать ГЛОНАСС, проводили учения международные в Казахстане. И там вышел удивительный факт в том, что когда пользовались GPS-навигаторами, то ГЛОНАСС американская работала по-разному у казахов и у американцев.
GPS американская.
Так точно, да.
Да-да-да, ГЛОНАСС наша.
Работала по-разному.
Так.
Поэтому я вот не исключаю тот вариант, что это была провокация, понимаете, ну, целенаправленная.
Тогда бы они, наверное, об этом говорили, они вроде не упоминали ничего подобного.
Если, они откуда же знают?
Хорошо, это Вадим Масликов, Константин Соколов, прошу.
Я хотел бы дополнить коллегу, но дело в том, что я сам, скажем, где-то четверть века пробегал с картой и компасом на ориентирование. Что такое ночное ориентирование, я знаю. Это действительно очень сложная вещь, и ночью заблудиться легко. Но самое главное, это показатель один. То есть, когда произошел инцидент, они же не оказывали сопротивления, когда их задержали украинские военнослужащие. И это именно показатель того, что они никакого боевого приказа на территории Украины не выполняли.
Но с другой стороны, господа,
была действительно недоразумение.
Люди непрофессиональные, они ведь как мыслят? То есть, если, к примеру, наши военные идут, как они думают, по своей территории, и вдруг к ним подходят люди, представители другой страны, пытаются начинать их задерживать и так далее. Вообще-то нужно, как кажется гражданским людям, в этот момент оказать сопротивление. Разве не так?
Никоим образом.
Господин Масликов, прошу вас.
Почему? Потому что они и поняли, что находятся на другой территории, когда была взорвана машина уже. Вот. И я обращаю внимание принципиально, что они не стреляли. Они сопротивление не оказывали. Они ехали без боекомплекта. То есть... Какие версии могут быть? Что они везли колонну машин, она отпадает. Там, ну что там, пара машин, но не реш... это не колонна, конечно, ничего не решала. Второе, они, может быть, версия, что заблудились на учениях. Я думаю, это скорее всего. Я думаю, скорее всего, мы вот пришли к выводу, что у меня скорее всего так, как бы, да. Вот, что им ставят в упрек, что третья версия получается то, что они пошли воевать, что закрасили номера.
Номеров, да, ведь не было номеров.
Ну ведь так все учения проходят, собственно говоря. Мы на учениях регулярно закрашивали номера.
На учениях вас все время с пачками документов?
Смотри, какое учение.
И с пачками документов, как правило.
Ну какие же документы? Вот это тоже очень важный факт, на самом деле, что, конечно же, если бы это была агрессия или какое-нибудь задание противоправное, конечно же бы, они ни в коем случае не взяли бы с собой эти документы.
Теперь еще. Смотрите, о чем пишет Сергей нам через сайт «Говорит Москва». Я попрошу Константина Соколова, он вице-президент Академии геополитических проблем, первым прокомментировать это. А может быть, десантники, ведя себя так, может быть, даже откровенно говорят такое, просто помнят пример Ульмана. Когда при таких же условиях не было войны, он выполнял приказ, получил 15, просто потому, что власти вдруг поменялись с противником.
Ну, вы понимаете, прежде всего, я бы вот хотел подчеркнуть одно. Судя по всем косвенным обстоятельствам, вот эти десантники попали в неожиданную для них ситуацию. Непредвиденную. Поэтому действуют в этих условиях. Конечно, могли быть и какие-то ошибки. Они действовали просто по простому принципу. Не навреди. Медицинский принцип. То есть не сделай ничего такого, за что потом какая-то была бы очень серьезная ответственность.
Ну, подобного рода заявление, это разве не что-то такое?
Мы мало знаем о том, какое, ну, практически уверены, что на них оказывалось сильнейшее психологическое давление. Может быть, заставили так.
То есть такое публичное слово недорого стоит?
Может быть, их принуждали к этому. По всем действиям киевских властей, когда они из этого, судя по всему, ну, просто недоразумения хотели сделать крупный инцидент, наверное, параллельно с этим обработка их на месте велась. Я думаю, что это связано, прежде всего, с психологическим давлением на месте.
Это Константин Соколов. Вадим Масликов, попрошу вас.
Да, конечно, наверняка все обратили внимание, что ребята были избиты, было видно, как бы, да. Но я все равно обращаю, я абсолютно уверен в том, что ребята не потеряли лицо, выглядели достойно. И еще хочу
обратить... То есть, еще раз, то, что они говорили в этом интервью, не есть обсуждение приказа, просто тут один за другим люди пишут, если солдаты нашей армии обсуждают приказ, то армия небоеспособна.
А, извините, какой приказ они обсуждают?
Вот это тоже вопрос, потому что все уверены, что был какой-то приказ.
Приказ наверняка был прийти из точки А в точку Б. Какие могут быть обсуждения?
Но дальше тогда в интервью солдаты начинают предполагать, что на самом деле это был другой приказ. То есть обсуждают этот приказ, и тогда армия небоеспособна, пишет Иван.
Ну, там обсуждения были косвенные. Я бы не сказал, что это конкретно. Они говорят, что вот командиры дураки, мы умные. Там такого нету. Первое. И еще хочу обратить внимание, что ребята были там в основном рядовые. Там только один младший сержант, командир отделения, то есть отделения. Там не было офицеров, тоже имейте в виду, это очень важно. Вот, поэтому моральный дух все-таки офицеров покрепче, что ни говори. Первое. И второе, все-таки еще раз говорю, я не вижу, чтобы они осуждали конкретно, как это, допустим, мы слышим со стороны нас, гвардейцев, там, осуждали свое командование, управление.
Нет, они говорят, если бы командование нам сказало, что мы, правда, идем на Украину, то мы бы не пошли.
Я с ними согласен, что если бы командование сказало, Ну, как так? Нет, а тут не согласен. Они так и сказали, что не пошли бы.
Ну, то есть, как бы, вот, если бы сказали, что будет увольнение, всем было бы без разницы. То есть, так, давайте сначала. Если бы начали объяснять и говорить, что мы едем на войну и так далее, я на 90% уверен, что большая часть полка вышла бы из строя. Если бы сказали, что будет увольнение, всем было бы без разницы, сказали, увольняйте, но я пойду домой. Большая часть вообще бы никуда не поехала. Прямая цитата.
Ну, я думаю, это личное мнение.
Оно одного человека. Мы, да, об этом сегодня уже говорили. Это Вадим Масликов, подполковник ВДВ в запасе. Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград». Федор Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы видели это интервью?
Видел, читал различные
толкования. Это тоже важно. Видел, вы видели да. его. Как вы относитесь к тому, что приписывают десантникам?
Ну, я вообще отрицательно отношусь ко всему, что приписывают.
А приписывают?
В том числе и десантникам. Я считаю, все это происшедшее, это пиар-акция Службы безопасности Украины или Киевской хунты, как мы говорим. Дело в том, что эпизод вырван из контекста, вот в прямом смысле. И то, что десантники не потеряли лицо, как говорит мой коллега, это так. Вот ничего страшного и достойного осуждения я не вижу. Вижу, что люди были не готовы к данной ситуации. Вот это вот вопрос, в принципе, к готовности вооруженных сил в форс-мажорных обстоятельствах.
Пока вы добирались...
Они были не готовы.
Понятно, но пока вы добирались, ваши визави по этой программе уже говорили о том, что... А вообще-то, в принципе, это нормально, что люди не готовы воевать на Украине, потому что это гражданская война, и это не дело военных.
Вы знаете, украинская армия с самого начала возникновения вот этого последнего проекта государства Украины всегда готовилась воевать с Россией. В присяге были слова о готовности. Поэтому то, что наши войска не готовы воевать с вероятным противником, неважно, кто им является, это плохо,
безусловно. Подождите, то есть все-таки Украина вероятный противник?
Нет, я говорю о вероятном противнике. Армия должна быть готова к любому противнику, встрече с ним здесь и сейчас. Это вопрос к подготовке.
Еще раз, Украина – это вероятный противник?
Киевская хунта – это вероятный противник.
Какая сегодня разница? Государство граждане Украины, Украины как нет, представители Киева,
Киевской хунты. Граждане Украины и граждане России, как сказал президент Путин, один народ. А вот Киевская хунта и
но воевать,
они не являются...
Воевать нашим солдатам придется не с Киевской хунтой.
Но наши солдаты воюют с разным противником, в том числе с террористами, которые иногда являются и часто являются гражданами тоже России. Здесь... Не в этом проблема. Проблема в отсутствии психологической готовности. Этим надо заниматься. Я думаю, что в вооруженных силах этим наконец-то займутся после вот данных инцидентов.
И появятся профессионалы, которые будут готовы...
Возможно, ввести должность политруков, комиссаров.
Хорошо, Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем. Все-таки, значит, можно что-то сделать для того, чтобы мы воевали на Украине профессионально?
Ну, вообще, я могу сказать общую оценку. Вот информационную войну на Украине мы пока проигрываем. И это касается и как самой территории Украины, и то, что делается у нас здесь, в России. Потому что на самом деле, вот в условиях такой острой фазы противостояния, у нас должно было бы быть, ну, грубо говоря, централизованно обеспеченная система психологической подготовки и населения, и войск, и всех остальных. Вот, вот этого сейчас нет, потому что идет очень мощный разнобой в оценках. Позволяют себе, ну, выпады, так сказать, в сторону нашей армии и так далее, а в условиях боевой обстановки или близкой к тому это невозможно. Вот. Хотя совершенно очевидно, что угроза для России колоссальная. Мы видим, как все западные средства массовой информации, западные политики все время ищут повод объявить Россию в агрессии. Для чего? Понятно, что украинская армия противостоять России не может. Как только вот первые части наши регулярные, если они появятся на территории Украины, туда зайдут, то тут же НАТО вмешается. То есть это уже будет война не между Украиной и Россией. Надо понимать, что в данном случае Украина, то есть роль такого международного провокатора киевская хунта играет.
Понятно, это Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем, Вадим Масликов, подполковник ВДВ в запасе. Тут 207-й нам присылает уже не первый раз сообщение, если это не потеря лица, что такое потеря лица. И вот я попытаюсь объяснить. Очень многие пытаются проводить аналогии с тем, что происходит с... солдаткой Савченко, кто-то называет ее летчицей, кто-то говорит наводчица, которая продолжает говорить на украинском языке, давая любые интервью, которая очень четко придерживается той позиции, которой она придерживалась еще будучи на украинской территории, и тем, что говорят наши десантники. Вот тут можно пытаться проводить сравнение?
Я попытаюсь на ваш вопрос ответить, начиная с тезиса Константина Николаевича о том, что на самом деле армию, точнее, народ Украины готовили именно к войне с Россией. Вы знаете, я в этом году съездил на Майдан, мне было очень интересно, я провел там исследование, написал 3 статьи. Вот сейчас, ну, первое, что я увидел на Майдане, это везде, во всем, я ждал там увидеть разное. Допустим, в коррупции, в кумовстве, там, в преступлениях экономических, там, Януковича, нет. Все и везде полная ненависть, полная агрессия к русскому.
Когда это было?
Это вот Майдан, второй Майдан, да, вот это...
Нет, ну то есть, как бы, Майдан-то начался еще в феврале.
Я там был в феврале.
К февралю было так.
Все, ну,
утверждают, что якобы в декабре это было все против Януковича.
Не знаю, я ничего не... Я все его против русского. Я посмотрел их учебники, вы знаете, там все ненависть к русскому. Детей с маленького возраста ненависть к русскому. Мы знаем бессметное количество прецедентов, когда учили ненависть к русскому. В этой ситуации я тем более согласен с моими коллегами о том, что нужно вводить войска, нечто типа того, что было в советские времена комиссаров, или в наше время, или как было раньше, допустим, это были батюшки.
Погодите, но если вводить войска, то можно вспомнить то, что было с советскими войсками в 68-м году в Чехословакии, в 56-м году в Венгрии, и чем это все закончилось? Вы этого хотите?
Я вам хочу сказать одно. Исходя из тех лет, которые я провел в вооруженных силах, я и из истории нашей, и не только нашей, скажу одно. Кстати, могу цитировать Клаузевица, да, нашего полковника, нашего и прусского, который сказал, что армия может наступать, допустим, только в том случае, когда готов экономический потенциал, материальный, и в первую очередь именно моральный потенциал. Покуда не будет морального потенциала, у нас будет и все плохое. Дело в том, что вы имеете в виду Чехословакию, то, что было что-то неморально, скажем тогда, но кто вредит?
Нет, то есть те люди, к которым пришли солдаты, они к тому времени были, ну, не очень хорошо настроены к советскому народу. Ведь вы же говорите здесь, они не очень хорошо настроены к русским.
Не то, что не очень
вот
хорошо.
Вот именно.
Я говорю о том, что украинский народ реально готовили все эти годы для борьбы, для войны с Россией. И отвечая на наш предыдущий вопрос.
И туда придет русская армия.
Да, и я отвечаю тем самым на наш предыдущий вопрос, что нам придется с ними воевать. Наверняка придется воевать. К большому сожалению, несмотря на нашу большую любовь к ним, наверняка придется воевать.
И когда мы начнем с ними воевать, не случится того, что случилось с этими десантниками.
Вот очень острый вопрос. И поэтому еще более актуальной становится задача вводить войска, некоторый прообраз информационно-пропагандистского аппарата.
То есть сначала пропагандировать, а потом
только
уже...
Только так.
Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград». Ну вот, только так. Мы уже договорились до того, что все равно вводить-то войска надо будет когда-то, но с нами случилось то, что случилось с десантниками. А это не будет потом массовым?
Я думаю, нет, потому что, ну, в военных конфликтах...
Нет, подождите, давайте, я понял, тогда давайте, смотрите, 968 пишет, помимо того, что он говорил, не умеющий ориентироваться на местности десантник, это не десантник, а стыд и позор. Всех в дисбат за полный бардак воздушно-десантных войск. 968 уже всех готов.
Ну, очень просто на диване сидящий или на кухне
это да.
Рассуждать там, что надо делать. Мы понимаем, что нет готовности, надо просто инструктировать. Если вы заблудились на территории так другого государства,
быть. И без да, этого...
делайте так.
Ну да.
Вот этого нет. Нас 20 лет учили, что никогда никакой войны не будет. Ельцин в 2000 году обещал
распустить
войска.
То есть, как бы,
только недавно началось...
А компас, он как-то отличается в военной и в гражданское время?
Причем здесь компас? Мы же не о компасе говорим,
о
реакции военнослужащих, попавших в форс-мажорную ситуацию, которую не готовили. И все радостно, наше либеральное общественное мнение говорит: ах, вот они, смотрите, ату их, давайте в дисбат. Ну, это пошло и не просто непорядочно по отношению и к ребятам, и к команду, не к той ситуации, которая происходит.
Еще тогда совсем коротко я попрошу Вадима Масликова ответить. 276 пишет: Савченко, летчица, налетчица, как хотите, называйте, точно знает, что в России ее не будут пытать и издеваться. А на Украине все наоборот, и поэтому они боялись, и им можно простить то, что они наговорили.
Ну, мы еще раз возвращаемся к тому, 276 неугомонно, возвращаемся к тому, привет вам большое, к тому, что было огромное психологическое давление. Огромное психологическое давление, к которому ребята, может, некоторые из них, кстати, не были готовы. И опять мы к тому возвращаемся, что нужно тем более вводить у нас в войсках, во всех вооруженных силах, институт именно какое-то морального обоснования, идеологического обоснования в первую очередь.
Елена пишет: устала от войны, я перевожу на такой нормальный язык, который можно цитировать в эфире, хочу жить как человек нормальный. Но в любом случае мы продолжим говорить об этом, о том, что произошло с десантниками, которые, кстати сказать, сейчас уже на территории России, и теперь война на каком-то расстоянии от них. Федор Бирюков с нами, идеолог партии Родина, Константин Николаевич Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем и подполковник ВДВ в запасе Вадим Масликов. Сейчас 19:31, новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем программу «Баррикады». Российские десантники дислоцированного в Костроме 331-го гвардейского полка 98-й дивизии ВДВ, задержанные на территории Украины, отпущенные, вернулись в Россию. До этого еще на Украине они дали интервью телеканалу «Дождь», интервью, которое наделало здесь, в России, много шума, потому что десантники, которых считали профессиональными военными, заговорили о том, что если бы их предупредили, что они едут на Украину, они бы, скорее всего, отказались. Теперь многие это дело обсуждают, а мы тоже обсуждаем в рамках программы «Баррикады». С нами Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград», Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем, и Вадим Масликов, подполковник ВДВ в запасе. Смотрите, вот я возвращаюсь к тексту интервью. До информационного выпуска кто-то из вас, ну, в общем, так или иначе, каждый из вас эту тему затрагивал, но господин Масликов просто об этом больше говорил, что, мол, надо военных как-то лучше готовить. Заранее объяснить, за что, и они пойдут, и тогда вопросов не будет. Журналист Олевский, простите за вопрос, когда вас учили еще в Костроме, или неважно где, вам, наверное, объясняли политическую ситуацию. Как вам объясняли о событиях на Украине, если это, конечно, не военная тайна? Почтоев, объясняли то, что мы видели в новостях, а про новости, что показывают в России, вы должны забыть, что там именно показывают. Вопрос, вы не подвергали эту информацию никакому сомнению? Почтоев, не было возможности это подвергать, потому что мы не знали, что здесь творится, поэтому верили тому, что показывали в новостях. Вот людей попытались подготовить. Вот что получилось. Константин Соколов.
Ну, я могу сказать одно. Вот когда в начале 90-х годов мне приходилось читать полевой устав армии США FM-33-1, и называется он «Психологическая война», и устав FM-100-5, это практически по организации этой войны, то я не представляю себе, как можно сделать, чтобы целый народ сошел с ума. На самом деле, система воздействий, если она профессионально выстроена, может перекроить сознание людей очень серьезно. И вот тот пример, который вы приводите, он просто подтверждает непрофессионализм. То есть у нас должны быть выстроены.
Погодите, а кто сошел с ума всем народом?
Нет, то есть можно изменить сознание людей. То есть
я
то,
понимаю,
что мы считаем,
но вы намекаете на какой народ?
Нет, на любой. Я просто читал уставы, технологию, как это делается. И с точки зрения той технологии, которая применяется у нас, я понимаю, что она достаточно на низком уровне. Почему я и сказал, что прежде всего мы проиграли сейчас психологическую войну на Украине.
Хорошо, это Константин Соколов. Господа, кто из вас говорил до новостей по поводу того, что нам все равно придется с ними воевать? Господин Масликов, по-моему, тоже. Алексей пишет, а почему вдруг? Вот у моего отца на Украине два брата. Они что, будут стрелять вдруг в друга? И что, я в родственников должен буду стрелять? То есть все равно это произойдет? Ничего не сделать?
Спасибо за вопрос. На самом деле, очень больной вопрос. Ну, давайте вспомним гражданскую войну, унесшую миллионы жизней, как бы, да, залившую реками крови нашу землю, несмотря на то, что, в общем, тогда был народ более морально устойчив, все-таки, ну, один пример, что русская женщина рожала 11 детей, да, сейчас она рожает 1-2 и много-много-много еще. Что мы помним?
Вы думаете, это проблема моральной стойкости?
Абсолютно. Это демографические проблемы, это в том же стиле. Там многоаспектны, конечно же, они. Что мы видели? Мы неоднократно такие случаи помним, когда отец против сына, брат против брата. На сегодня на Украине уже такие случаи есть. Это пока только на Украине. начнется война, она неизбежна. Как говорили, что драку заказывали, да?
Это потому, что оплачено. Им так все объясняют, но если им всем одинаково ведь объясняют на Украине, телевизор-то там один, вот почему же тогда они друг против друга?
Я вас понял. Вот опять же, в этом случае ребята там, когда давали интервью, тот же младший сержант сказал, что, а что в самом деле, здесь такие же люди, нормальные люди, здесь христиане, да. Казалось бы, да, народ на самом деле не хочет этого, и мы этого крайне не хотим. Я уверенно говорю от своего русского сердца, что я очень люблю украинцев. И я говорю, что многие мы так любим. Но дело в том, что это политика. Тут нужно смотреть, оплачено кем, да? Кому это выгодно, кому это выгодно. И мы видим, мы приходим к этой неизбежности в конце концов.
Это Вадим Масликов, да, Константин Соколов, если коротко, прошу.
Мне хочется добавить одно. Надо знать, вот продолжить мысль, хочется, коллеги, кто это оплачивает, кто это делает. На самом деле, в самом начале 2011 года известный американский конгрессмен Джон Маккейн сказал, что после Ливии будет Сирия, после Сирии Россия. То есть запланировано, что события на Украине должны превратиться в удар по России. Джону Маккейну стоит доверять, потому что он возглавляет так называемый Республиканский институт демократии, то есть заведует установлением демократии по всему миру, и планировал все эти события.
Александр Фельдман просто пишет, что вопрос оплаченности, если что, могут и нам ведь предъявлять, мол, украинцы тоже утверждают, что они любят русских, но при этом ненавидят Путина.
Дело в том, что кто кого ненавидит, это вопрос уже, так сказать, пропаганды.
Хорошо, вот как раз про пропаганду, да, и Светлана, я просто должен это прочесть обязательно. Светлана пишет, что меня должен смущать господин Масликов, который реально разжигает ненависть. Господин Масликов, давайте вы будете спасибо. Более аккуратны.
Да, постараюсь.
Хорошо, секунду. Сейчас я просто хотел бы услышать Федора Бирюкова. И вот по поводу чего? Про пропаганду. Лихнов пишет нам через сайт «Говорит Москва», ведь десантники стали жертвами российской пропаганды, которая изображает украинцев ужасными фашистами, которые каждый ненавидит русских. То есть они заранее были запуганы, столкнулись с реальностью, а она не такая.
Я думаю, что они как раз столкнулись еще худшей реальностью, и их запугали как раз украинские военные. Возвращаясь к тезису вашему, что на Украине не воюют друг с другом, они как раз воюют друг с другом. Не убивают друг друга,
жгут. Да, но они жертвы одной и той же пропаганды.
Они жертвы западной пропаганды, которая не возникла ни в 2011 году, не месяц назад, а возникла еще в начале века, 20-го. Причем и все 20 лет постсоветского существования она разжигалась. На Украине дольше всех боролись с бандеровщиной, когда уже эта сам Прибалтика была усмирена, там эти зеленые братья и неонацисты действовали, и они так продолжают. И действительно, казалось бы, почему Майдан, борясь с коррупцией своей власти, в первую очередь антироссийские дела, заявления, принимал закон. Один из первых законов Рады – это лишение русского языка регионального статуса. Для чего? Почему они именно с русскоговорящим движению сказали «нет» и стали его выжигать каленым железом? Конечно, они изначально рассчитывали на войну с Россией. Они пытаются ее втянуть. У нас украинские для того, что это цель Запада. Потому что Россия – стратегический регион. Нас нужно захватить. И Западу, золотому миллиарду, который испытывает дефицит ресурсов, полезных ископаемых, денег, в конце концов, нужна покоренная Россия. Нужна территория, которую они будут осваивать. А мы возрождаемся, мы лезем в Арктику, мы ставим свои условия. Для них это неприемлемо, а Украина – это тот плацдарм,
который... Чем больше мы лезем в Арктику...
А мы не лезем. Мы там с 11 века. Мы с 11 века присутствуем. Наши мореходы первые туда пришли. Хорошо. Украина – это часть русского мира. Они сделали ее пожарищем, разожгли там войну и теперь втягивают Россию. Украинские военные спокойно гуляют туда-сюда, мы их не стращаем, не заставляем делать какие-то
откуда
странные...
Откуда вы знаете? Из телевизора же.
Из телевизора, конечно, но...
У каждого свой телевизор.
Что интересно, ведь это интервью показал телеканал «Дождь»,
это отдельный
всего,
вопрос.
А не другой. Это тот же вопрос пропаганды.
Это Федор Бирюков, Вадим Масликов, подполковник ВДВ в запасе. Это вопрос пропаганды и агитации. Вот сейчас мы довольно много говорим о пропаганде и агитации. Вот какой должна... То есть просто многие ведь уверены, и здесь пишут о том, что многие, а может быть и собравшиеся все, жертвы пропаганды. Но если эта пропаганда недостаточно качественная, какой же должна быть та, которая будет работать на 100%?
Спасибо за вопрос. И еще хотелось бы сказать спасибо Светлане, которая обратила внимание на то, что нельзя ни в коем случае разжигать ненависть. Конечно же, я не пытаюсь ненависть разжигать. Еще раз говорю, я очень больно и сильно мне, я сильно переживаю за то, то, что на Украине творится. Очень больно. И ни в коем случае считаю, что нельзя эту ненависть разжигать. Но, возвращаясь, я опять же хочу сказать, что на Майдане мне удалось поговорить с Ярошем. Ну, в принципе, что я, в принципе, можно всегда посмотреть его интервью, да? Он-то неоднократно говорит. И там вопрос-то пошел о чем, кстати, о русском мире. Когда он мне там анкеты вел, там мне ребята отвечали на мои вопросы на анкеты. Когда он видел в анкете русский мир, вот это его... Сбесило. Какой русский мир? Запомните, нет такого. Я говорю, ну как же нет русского мира? Ну тогда здесь нет русского мира. На Украине, запомните, нет русского мира.
Так кто такой Ярош, чтобы по его словам
это,
считать?
Это все-таки часть идеологии. Часть идеологии. И, кстати, он мне сказал, может, я говорю, и он мне, кстати, и сказал, что вот сейчас мы возьмем вот свое, как бы, да, еще Крым был, еще возьмем Киев, все остальное, а потом мы ставим три базы, его слова, ставим три базы, одна на Кавказ, второй, на Поволжье и на Сибирь. Потом мы будем вас варить. Я говорю, а как, зачем? Как зачем? Мы свои земли вернем, вплоть до Калуги.
Не, подождите, ну то есть вам в ответ сейчас скажут, что, мол, дескать, если к вам подойдет человек, который, возможно, пациент какой-нибудь психиатрической клиники.
Это начнет... их цель. Это они, в принципе, сейчас не скрывают. Так,
может быть,
это
просто доктор не пришел.
Хотелось бы верить, что так.
Хорошо, Светлана...
Да, я же на вопрос не ответил, кстати.
Прошу.
Да, на вопрос предыдущий, спасибо большое, извините, что... По поводу агитации и пропаганды. Конечно, агитация и пропаганда, слово такие наболевшие, оскомину набившие, но я хочу обратить внимание, откуда такая харизма у Стрелкова? Откуда безумная вера Стрелкову, как бы, да? Моя точка зрения такова.
Потому что его не видно в телевизоре.
Даже среди ополченцев и среди населения, в принципе.
Потому что сказ о нем идет, он сказочный фигур.
Нет, ну сейчас он уже ушел, покуда он был у власти, хорошо? Вот, моя точка зрения такова, именно потому, что он и пытался возродить ту самую традиционализм. Не модернизм, да, вот это, о чем там наше правительство во главе с Медведевым, да, модернизм, а традиционализм. Вот и его указы все, они из белого движения, все остальное, из православной веры нашей, как бы, да, из русского мира и есть. Вот это, вот та самая архаика, тот традиционализм, он и победит, бесспорно. Вот именно это и было на Майдане, на самом деле. Они именно это и ожидали, но не получили, к сожалению.
Вадим Масликов, подполковник ВДВ в запасе, Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем. Я вам повторю тот вопрос, на который не сразу ответил господин Масликов. Вот по поводу пропаганды. Говорят, что здесь в России много пропаганды, но мы сталкиваемся с тем, что, возможно, она не так эффективна. Какой должна быть идеальная пропаганда?
Ну, тут обо всех технологиях рассказать это очень долго, но я на примере той же самой Украины могу показать. Вот сейчас мы говорим о съезде, что вот, мол, произошел раскол и так далее. Но забывают, когда впервые в истории появилась в международном правовом праде, в международном правовом отношении Украина. Это был Брестский мир. До этого Украина ни в одних международных документах, как некий государственный субъект, не упоминался. Забывают о том, что те, которые...
Нет, сейчас... мы изучали там 15 век, там-то...
Не было Украины, хорошо. Была Малороссия.
Ну да.
Потом Червонная стали делать Русь. Польские и германские руководители, так сказать, идею продвигать, что нужно вот оторвать эту часть от России и противопоставить его ее основной, другой части. Потом обратите внимание, что даже те же западные украинцы, которые, скажем, наиболее националистически настроены, наиболее антирусские, ровно 100 лет назад шли в концентрационные лагеря австрийские только за одно то, что отказывались называть себя украинцами. Они называли себя галицкими русинами. И в условиях начавшейся войны в 14 году, естественно, австрийское руководство было напугано, что они не отрывались от русского мира.
Вернемся к пропаганде.
Вот. Так вот, это пропаганда. То есть вот эти люди, которые 100 лет назад себя считали русскими, когда никакой отдельной Украины не было... Они сейчас на этой же территории через 100 лет их доагитировали до уровня, так сказать, злейших врагов.
И то есть надо так, как у них.
Совершенно верно. И более того, даже сейчас массу фактов мне известно, когда родные братья и сестры, живущие по разную сторону границы, прерывают между собой родственные отношения. Вот до чего доходит.
Хорошо. Светлана тут пишет, да мало ли чего и когда не было, не надо терять связь с существующей реальностью, ведь сейчас-то Украина есть, не надо спорить. Александр Фельдман пишет, Украина была и раньше, как часть Речи Посполитой и Великого княжества Литовского. Сергей пишет, да нет среди населения веры в Стрелкова. Вера в Стрелкова была у наших СМИ, которые по заказу Кремля его пиарили, чьим он и человеком и остается. Александр Фельдман снова про Яроша, а чем наш Владимир Вольфович уступает тому же Ярошу, он в прямом эфире призывает к возвращению всех советских территорий, и никто его за это не осуждает. 638-й, а России до 9 века вообще не было. Давайте тогда динозавров вспомним и все вернем динозаврам. И, наконец, 42-й отрицает вообще наличие пропаганды, пишет, о какой пропаганде речь идет, включаешь YouTube и смотришь все подряд. Ясно становится, кто по жилому сектору бьет, а кто нет. На самом деле, вот все-таки, возвращаясь к пропаганде и ее роли, может быть, правда, она не так, ну, не так активно влияет на население, как мы думаем, Федор Бирюков?
Она очень активно влияет. Я на себе чувствовал удары украинской пропаганды, когда мы в марте приехали в Крым на референдум, и я читал о себе в новостях украинских, что я боевик, террорист, фашист, который пересек границу.
Ну, правильно, смотрите, нет, вот вы сейчас я же не весь боевик, в коже такой, что, кто вас знает? Что вас
боевики
там?
Выглядят иначе. Вот. После Одесской трагедии я общался с японскими тележурналистами, которые занимаются темой Украины, занимались ей плотно. Они только от меня впервые узнали, что произошло в Одессе, увидели ютубовские съемки. То есть для них почему-то этот сегмент Ютуба был закрыт, потому что пропаганда на той половине глобуса просто не обращала на него внимания. Если мы еще недавно смотрели бы Евроньюс, например, да, даже в Москве, там совсем другая картинка была. Сейчас идет коррективы, сейчас даже ООН признает, что так называемая антитеррористическая операция, а по сути террористическая, незаконна. Вот. Акценты сменяются. Уже невозможно говорить, это пропаганда в этом отношении влияет на все.
Хорошо, более, давайте вернемся.
Я бы сказал, что в России она слабовата, у нас больше реальности, поэтому зритель...
Нет, он, подождите, если слабовато, а как надо, еще больше
нужно
чего?
Нужно ставить четкий акцент, более четкий акцент.
Этот плохой, этот хороший,
в общем-то,
это
да,
ничего
в этом
себе.
Искусство пропаганды, конечно, потому что это как диагноз врача. Можно рассуждать о блуждании микробов в организме, но надо дать четкий рецепт, что это и как с ним бороться.
Диагноз и рецепт, да. Давайте, господа, вот как раз в этом стиле, вернувшись к тому, с чего мы начинали, поставим оценку десантникам. Так да, нет, хорошо, на пятерку они себя повели, на четверку, на тройку. То есть как бы то, что с ними произошло, это то, что заставляет нас их однозначно осудить. Или осуждать десантников ни в коем случае нельзя. Начинаем с Вадима Масликова.
Спасибо. Значит, я еще раз хочу повторить, что мы все смотрим на украинскую речь Светлану. Но дело в том, что у Украины было десятки примеров, когда украинские вооруженные ребята, как бы, да, говорили, что мы не пойдем воевать, мы не пойдем воевать. Поэтому на поле информационном украинском необходим был тот самый момент, когда бы русский солдат, десантник, сказал бы, я не пойду воевать, если узнаю. Они это получили. То есть, к чему мы приходим? Вывод такой, что эта фраза и была тем условием, что их отпустят. Поэтому она и была сказана.
Поэтому ничего, осуждать десантников
нет. Ничего крамольного они не сказали. Лицо они не потеряли, наши ВДВ лучшие в мире и так далее.
Вадим Масликов, Константин Соколов.
Ну, я в данном случае присоединяюсь к этой точке зрения, потому что прекрасно понимаю, что если бы попали не эти, а какие-то другие, совершенно неподготовленные психологически, вот такую ситуацию, наши молодые военнослужащие, именно рядовой состав, то каких-то безошибочных с их стороны действий ожидать не приходилось бы. Конечно, были какие-то помощи.
Не осуждаем. Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем. Федор Бирюков.
Не осуждаем и поздравляем с возвращением. Во-вторых, у десантников не было приказа погибнуть во что бы то ни стало, заблудившись, поэтому они не нарушили приказ и не потеряли лицо.
Итак, все собравшиеся в этой студии говорят, что десантников осуждать нельзя и за то, что они делали, и за то, что они говорили, пока были на украинской территории. 134-21-35, вы согласны с позицией собравшихся здесь гостей. 134-21-36, вы с ними не согласны. Это голосование уже идет, и продолжаем принимать звонки. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Константин Щелкова.
Да.
Вот я хотел бы сказать следующее. На самом деле, конечно же, некорректно сравнивать поведение вот этих несчастных, которых трудно назвать десантниками, и Савченко, потому что их следует поведение наших вот этих чудаков следует сравнивать с поведением сотен украинских укропских солдат, которые перешли границу, спасая свои жизни. Это первое.
Так, подождите, Константин, почему они чудаки, как вы говорите?
Ну, они чудаки, потому что есть пример военнослужащего срочной службы Родионова, который во время чеченской кампании остался снять крестик себя, за что ему отрезали голову.
Так, вот они не такие, как Родионов. Вадим Масликов,
ну, конечно, вас. Спасибо. Конечно, это винегрет. Святой мученик Родионов все-таки веру спасал. Веру. И мы тут видим винегрет полный. У нас есть насущные ценности. У нас есть ценности соборные и духовные. Речь шла о духовных ценностях. Сейчас совершенно другое дело. Ребята поступили вполне адекватно. Ну, если позволите, я еще пару слов буквально...
Давайте только одну вещь. 134-21-35. Десантников нельзя осуждать, как говорят все собравшиеся в этой студии. Можно осуждать, тогда 134-21-36. Голосование продолжается. Господин Масликов, договорите.
Да. Все-таки я сейчас смотрю на украинском пространстве информационном. Очень много информации о том, что много русских десантников воюют. Там уже тысячи-тысячи и так далее. Зеленых человечков, вежливых людей и так далее. Даже если, что я хочу сказать, что даже если это и есть, то мне напоминают случай Мюнхенского сговора, когда страны Запада дали Гитлеру карт-бланш на войну с Советским Союзом. Иди и воюй. Но это не произошло. И если там даже и воюют, вдруг такое произойдет, кто его знает, наши солдаты, то они оттягивают ту войну, которая... Мне кажется, будет все.
Вадим Масликов, Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем. Тут Анна пишет, так может быть, все-таки хотя бы того самого разговорчивого десантника, который сказал вот ту фразу, с которой мы начинали, может быть, хотя бы его под суд?
Я думаю, что в любом случае вся группа десантников будет, так сказать, иметь дело с людьми, которые расследуют все обстоятельства дела. На сегодняшний момент мы обсуждаем то, чего не знаем. Почему он так сказал? Я вполне допускаю, что действительно, как коллеги говорили, может быть, это было условием их освобождения. Вот, поэтому в данном случае не нанесен серьезный ущерб государству, не нанесен серьезный ущерб армии, и, видимо, так было ему необходимо сделать.
Еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Прошу, Алексей.
Понимаете, вот в этой ситуации, когда они попали в плен, там бы любой бы выкручивался как мог. А то, что их камера снимала, это уже была ситуация. Вот я не понимаю, там, по-моему, троих убило, за них никто ничего не говорит.
Но это где-то? И, понимаете, это где это троих убило?
Ну, там бы 12 десантников, а не 9, которых освободили. Вот. Там же на этом...
Я помню про 10-го ранее.
Вот. И второе дело, что Порошенко требовал под выдачу этих наших десантников, требовал, чтобы Россия приняла, значит, сказала, что Россия объявила войну Украине. Понимаете? Вот. И так как состояния войны не было, они не применяли оружие. Это очень важно, понимаете? То есть их вынудили бы. Если было состояние войны, используют оружие.
И все-таки их можно осуждать? Нет. Ведь именно такой вопрос у нас стоит.
Нет, но они не являются предателями кем еще. Если бы они перешли на сторону Украины и остались там, это были бы предатели. А так Понятно. Они не применяли оружие и остались на российской, как бы за Россией.
И все-таки действительно были ведь сообщения о том, что были и погибшие, были и раненые среди этих военнослужащих, а теперь ничего уже об этом не говорят. Вот я смотрю последние сообщения Евроньюс, к примеру, раз уж мы договорились, что там по Евроньюс вроде как более адекватно, так 10 военнослужащих были задержаны, то есть 9 и один раненый. Тогда почему об этом не говорят, Константин Соколов?
Ну, мне трудно сказать, это прокомментировать, почему не говорят. На самом деле... Поведение наших десантников, я просто понимаю, что эфир заканчивается, мы должны вот помнить об одном, что важно расследовать вопрос. Ведь они могли находиться под влиянием психотропных средств, и спецслужбы на такое способны. а не только психологическое воздействие. Там может быть много обстоятельств, которые нам неизвестны.
Спасибо. Константин Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем, Вадим Масликов, подполковник ВДВ в запасе, Федор Бирюков, идеолог партии «Родина» и сопредседатель клуба «Сталинград». Смотрите, 207-й пишет, может быть, они все делали адекватно. Но для нас-то это неприятно, то, что с ними случилось. Вот, наверное, как можно объяснить результаты голосования.
Если бы мы получили 10 топов, было бы всем приятно. Да? Вот это какая-то людоедская
позиция,
или такая либеральная. Да нет, кто требует жертв, те не умирают, а скорее сдаются.
Но смотрите, именно так требует большинство. 65% тех, кто приняли участие в голосовании, не согласны с собравшимися в студии и осуждают десантников. И только 35% тех, кто приняли участие в голосовании, с вами согласны. И все-таки я благодарю вас, Федор Бирюков, Константин Соколов и Вадим Масликов. Спасибо.
Спасибо.